приглашаем вас прослушать еще одно вдохновляющее послание от церкви Хиллсонг Киев.
И давайте помолимся в ожидании просто того, что сегодня Бог будет с каждым из нас говорить. Господь, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя, Иисус, за этот день. Я благодарю Тебя за каждого человека, кто принял решение почтить Тебя сегодня в доме Твоем, быть здесь. Я прошу Тебя, благослови каждого. Пусть Слово Твое сегодня выпадает прямо в сердце, Иисус. Я молюсь, Бог, чтобы это Слово было не только для воскресенья, но для понедельника, для вторника, для среды. Я молюсь, чтобы Твое Слово, оно было практично. Я молюсь, чтобы Твое Слово было живо и действенно в нашей жизни. Иисус, создаем следующие полчаса в Твои руки. Прошу, благослови его во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Дай пять своему соседу. Присаживайся. Спасибо огромное наша команда, которая служит нам, творческая команда. У меня сегодня проповедь без шуток. Нормально? Но это не значит, что я всех хочу вогнать в депрессию. Просто так, для информации. Знаете, я сегодня хочу снова продолжать проповедовать на тему веры. Кстати, если ты пропустил, может быть, прошлое воскресенье, всегда можешь зайти на наш сайт. У нас каждый понедельник или вторник уже выгружается слово, которое проповедуется в воскресенье. Я тебе скажу, иногда классно послушать несколько раз слово, потому что какие-то вещи ты можешь забыть, не успеть, знаешь, как бы, когда ты слушаешь. Я вообще считаю, что есть люди, у нас, которые некоторые по несколько служений в церкви, первое, второе, вот, они, наверное, самые благословенные в этом вопросе. Много Слова Божьего. И знаете, как я уже сказал, я продолжаю проповедовать на тему веры и делаю это из абсолютной уверенности, что эта тема очень актуальна для нас. Она мне очень сильно актуальна. Я не хочу проповедовать со сцены то, что для меня не актуально. Я не хочу проповедовать что-то, что правильно, а для меня не имеет никакого значения. Эта тема очень имеет для меня значение сейчас в моей жизни. И я даже чувствую себя немножко таким образом, что я как будто снова пошел в школу. Я как бы тема веры, я преподавал в колледже не один раз эту тему и читал книг много. Но сейчас такое впечатление, я почувствовал, что мне как будто нужно еще раз пойти эту школу веры. И, знаешь, я не знаю, может быть, иногда стоит нам задуматься. Может быть, тебе сегодня, услышав это слово, ты тоже подумаешь, хорошо бы и мне. Несмотря на то, что я уже верующий 100 лет, может быть, есть какие-то вещи, которые снова нужно мне начать заново проходить. И особенно, когда ты уже давно с Богом, у нас может возникнуть такой синдром старшеклассника. Когда особо учиться уже не хочется. Я уже в этой школе так давно. Чему тут меня еще могут научить? Всех учителей местных знаю. Все знакомо. Наперед могу сказать, что будет сейчас, вот через 10 минут, 15, что будет дальше. Могу прогулять какие-то, что-то не поучаствовать где-то. Но я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Но нам необходимо не терять такое отношение в сердце своем, друзья. Я пока еще ничего не знаю, так как я могу знать. Потому что в 1 Коринфянам 8 главе, во 2 стихе говорится, Павел говорит Коринфянам, у них была своя ситуация. Я даже специально посмотрел, почему Павел им эти слова подбирал. Павел же для каждого послания он свою какую-то тему открывает, доносит. Но в этом послании он им сказал, одну из тем он понял, кто думает, что он знает что-нибудь, вот мне кажется, я что-нибудь знаю. Но он говорит, если ты думаешь, что ты знаешь что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. И в то время у верующих Коринфа очень была своя специфическая ситуация. Но тем не менее, в 1-3 стихе Павел указывает на их грех. Он указывает на их грех, который называется самонадеянность. Если ты хочешь больше изучить этот вопрос, ты можешь взять оттолкование, посмотреть. Но он обращался к ним, и он говорит, ты думаешь, что ты что-то знаешь? Ты ничего не знаешь, так как должно знать. Они были очень самонадеянны. И он пишет это верующим, я еще раз прошу, верующим уже людям, у которых была своя своя особенность, у них была своя принципиальная позиция в некоторых вопросах. Там вопросов пищи касалось и так далее. Я сейчас немножко объясню, что значит своя принципиальная позиция. Это, знаешь, когда вот ты вроде знаешь Богу служить, ну, как бы, хорошо, и Библия говорит, но у тебя есть своя принципиальная позиция, не буду. И вроде никто тебе ничего не сделает за это, и мне никто ничего не сделает. Но Библия говорит об этом, а ты говоришь нет. И как бы ты верующий, но ты говоришь нет этому делу. То есть есть своя принципиальная позиция. У них была своя принципиальная позиция. И Павел, он любил их, и он к ним обращался, обличал, он им говорил свои советы по этому поводу. И знаешь, Коринфянам следовало не надмеваться из-за того, что я уже давно, мы верующие, мы уже неплохо все знаем. Но им нужно было сосредоточиться не на том, сколько они знают, а на том, кто их знает. Вы понимаете разницу между тем, сосредоточиться на том, сколько я уже знаю, или когда ты понимаешь, я еще Бога не знаю вообще. Аминь. И Павел обличал, объяснял, наставлял. И эти слова раскрывают, что поступки коринфян руководствовались, к сожалению, не любовью. Они руководствовались просто гордыней. Было давно их ситуация. Что же касается нас, так хорошо было бы, чтобы время от времени мы возвращались к этому чувству так же. Может, у нас никаких проблем нет, я не знаю. Но чувство, где мы могли чувствовать, я хочу учиться заново. Мы все взрослые люди, и такие ситуации, когда родители тебя возьмут за школу, то возьмут тебя за руку и приведут в школу, в первый класс, неважно, хочешь ты туда, не хочешь. Они тебя за ручку привели и сказали, учись. Друзья мои, сейчас уже такого не будет. Тебя никто за ручку в церковь не приведет и не скажет, служи, или еще что-то делай, или отдавай, или все. Нет. Знаете, как это будет происходить в наше время? Только если ты примешь свое собственное решение. Иначе не будет. И я думаю, что сегодня, знаешь, просто кто-то думает, ну, по молодости, когда мы были молодые, море по колено, в служение с головой Богу. Знаешь, когда ты бросишь саму головой в служение, Бог, что ты хочешь от меня, я все для тебя сделаю. Но я хотя верю, что такое чувство должно быть не только по молодости, оно по жизни должно быть, такое чувство. И сегодня так же, неважно, сколько я. Но знаешь, бывает такой момент, когда ты уже взрослый, думаешь, ну так много этих в жизни, но уже... Но работа, но тут нравится в церкви, тут не нравится. Доверяю, не доверяю. Короче, есть много всего, что со временем как бы вот это угасает, вот это чувство. Вот это вот чувство. И знаешь, я просто о себе думаю, я не о ком, я о себе думаю. Я думаю, 20 лет спустя, и вроде бы много всего и знаю, и так далее. Неужели я могу за 20 лет познать безграничного Бога? Я буду вечно с ним, я никогда не смогу его до конца познать. То есть, а на каком моменте мы должны успокоиться, служить Богу, давать ему все? На 18 годах в церкви? На 10? На 11? На 6? На 23? Я хочу тебе сказать, сколько бы мы ни служили Богу, мы никогда не сможем познать до конца того безграничного Бога. Поэтому, если кто-то из нас думает, что он что-то знает, то он пока еще ничего не знает. Это хорошее ощущение внутри нас, правда? Только если мы лично захотим, если мы сами примем такое решение, я ничего не знаю, Бог, я хочу учиться, то, я верю, такое отношение положит какое-то новое начало в твоей жизни. Ты, может быть, его даже не представляешь и пришел в церковь без мысли, что у тебя может быть какое-то в жизни сейчас новый рывок, новое начало. Но решение, которое ты можешь принять, когда тебя Дух Святой побуждает, оно может положить такое начало чего-то нового в твоей жизни, что ты даже не догадывался, что такой сезон начнется. Может, у тебя такая разгорится с Богом первая любовь, о которой ты уже давно забыл. Ты будешь просто сходить с ума по Нему, потому что Он хочет для твоей жизни. Аминь. Поэтому сегодня я считаю нужным продолжать проповедовать о вере, и, возможно, кто-то для себя примет решение. Как в первый день пойду в школу, буду учиться верить заново. Итак, первое, вера в исповедании. Вы знаете, что у веры есть тон. Вот семьи, наверное, хорошо это знают, когда, если взять такой пример обыденный, когда муж может спрашивать жену, как дела? Хорошо. Вроде ответ правильный, да? Ну, как бы есть тон некий, да, и этот тон слышно. Вот вроде ответ правильно, а тон слышно. Вы знаете, у веры есть свой тон. Когда ты говоришь какие-то вещи, это слышно. Скажу еще, у веры есть звук свой. Вера не беззвучная. Она, у нее есть звук свой. Вера – это определенный язык. Язык, который отличается от естественного языка, которым мы привыкли говорить просто по жизни. Он отличается от разговоров, которые мы слышим на радио, телевидении, в источниках других информации, соседей, знакомых, в маршрутке. Это отличается от немножко другой язык. И знаешь, на что этот язык похож? Этот язык, он, прежде всего, этот язык, он совпадает со Словом Божьим. Он созвучный Слову Божьему. И я просто, я очень часто, вернее, я хочу каждому из нас напомнить, что ни в коем случае недооценивать силу слов, исходящих из наших уст. Или, так сказать, нашего с вами языка, которым мы разговариваем. Можно вообще об этом не думать, ну говорю, да и говорю. Но на самом деле веру слышно. Я верю, что это имеет большое значение, когда мы произносим слова веры. Галатам 3 глава 5 стих. Говорится, подающий нам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона, это вопрос, через дела ли закона, сие производит. То есть, чем больше служу, чудо. Я служу утром, днем и вечером, больше чудес. Я меньше служу, меньше чудес. Я два раза в неделю служу, больше чудес. Или я что-то сделал, больше чудес. Нет, тут задается вопрос, через дела ли, или по закону, или по религии ли происходят чудеса? И дальше говорится здесь, в этом же стихе. Или через наставление в вере. Или, может быть, через наставление в вере. Когда один наставляет, другой слышит. Или когда мы читаем Библию, мы слышим, мы понимаем. Может быть, через это происходят чудеса. Смотрите, в другом переводе говорится так, что поверили потому, тому, о чем вы услышали. И, кстати, шестой стих, сразу же после пятого, приводится в пример Авраам. Так Авраам поверил, услышал, я добавлю, услышанному от Бога. И это вменилось ему в праведность. Чудеса происходят в нашей жизни. Не только от количества дел. Они происходят от того, что мы слышим. И потом, что мы с этим делаем, то, что мы слышим. Вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Аминь. То есть, когда мы слышим Слово от Бога, и Бог нам что-то открывает. Сегодня, например, на этой проповеди, ну, может быть, одно откровение Бог тебе даст. Может быть, ты что-то поймешь для себя. Когда Бог это открывает, когда мы, как здесь говорится, мы услышали Слово, мы его осознали, мы поняли. Если мы потом ничего с этим не делаем, или мы никуда это дальше, оно не созвучно, мы не выдаем Богу те же слова, оно просто остается, знаете, как говорится, как чек без подписи. То есть там сумма указана, но оно не в работе. Знаете, я сейчас хочу просто пример такой привести. Когда нам всем почему-то по какой-то причине легче озвучивать обиды, нам просто сказать, да меня обидели, нам проще сказать какое-то разочарование, сомнение, боязнь. Мы можем легко сказать, я боюсь, что будет завтра. Это легче каким-то образом говорится. Люди вокруг, ты выходишь на улицу, все легко говорят, как все плохо. Это труд, на это не надо никаких усилий. Ты просто говоришь то, что плохо. Все так говорят, но это не язык веры. Это не тот язык, который меняет что-то в твоей жизни и в окружении. Наверняка кто-то из вас учил английский язык, или французский, или, да, был в этом процессе, да? Знаете, что я заметил? Что большинство людей, которые когда-либо учили иностранный язык или новый язык, они понимают, что говорят другие, но сами боятся говорить. У вас было когда-то такое или нет? Ты вроде бы понимаешь, да? Ну вы помните то время? Мы все понимаем этот язык, но мы боимся на нем говорить. Я помню, когда Катя моя была совсем маленькая, моя дочка, ей было годика 4, к нам приехали в гости американцы какие-то, я даже не помню кто. У них было трое деток, тоже три девочки, и они все где-то Катиного, чуть старше возраста. И Катя первый раз в жизни с кем-то общалась, и ну, другой язык был. И я их мы их оставили, они игрались там. И я через какой-то момент замечаю, что они, Катя им что-то очень сильно рассказывает. Рассказывает, рассказывает, а те ей рассказывают в ответ. И я просто подошел, мне было интересно послушать, что она им рассказывает. И я просто говорю, Катя, что ты делаешь? А она вот так рассказывает. Я говорю, а что ты им рассказываешь? А что ты за язык? Она говорит, ну так как они мне говорят, так и я им говорю в ответ. То есть она вообще не могла понять, что это другое. Она слышала другое. И она просто вот любое слово, которое приходило в разум, подожди. И самое главное, они игрались, там все нормально, короче. И знаешь, я просто думаю о следующем, что мы иногда, когда учим иностранный язык, мы много вещей понимаем, но мы не говорим. Я помню один из первых случаев, я только пришел в церковь. У нас и как-то узнали люди, что я несколько раз был в Америке, а я туда часто ездил. И типа я знал английский язык. Ну, представьте себе, да? Я помню, мы пригласили пастора Дарка домой, там какая-то проповедь записывалась. Я реально понимал, ну, 20%, наверное, того, что было. Проповедь, ну, я вообще ничего не понимаю. Но я старательно делал вид, что я много понимаю всего. И я понимаю, что благодаря своей смелости, что я не только слышал, а я еще что-то говорил, там, додумывал и так далее. В общем, это похвально было. Вот, я так думаю, это правильный был такой шаг с моей стороны. Знаешь, надо вначале соглашаться, а потом разберешься, как оно все работает. Поэтому, друзья, почему я это говорю? Очень похожая картина. Что вот сегодня я проповедую, да, ты какое-то слово услышал для себя, оно тебе понятно. Оно стало твоим откровением. Я, кстати, надеюсь, что понятно, когда я проповедую. Я не уверен, что все будет понятно, но отчасти будет понятно. И ты, может быть, что-то услышал, тебе стало понятно. Но ты знаешь, ты можешь просто так никогда это ни Богу не озвучить, не превратить это в язык своей веры. Ты понимаешь, но не говоришь языком веры. Ты понимаешь, но этого на твоих устах нет. На устах есть то, что проще, то, что привычно, то, что обыденно. Я лично верю, что есть большое значение в тех словах, которые мы, друзья, произносим. Послушайте, Евреям 3:1 говорится, «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Исповедание нашего, первосвященника исповедания. Исповедание – это гомология, два слова там. Первое слово «гом» обозначает «так же, как». Второе «логия» – это такое же слово. То есть мы должны говорить такими же словами, как говорит наш с вами первосвященник. А вы знаете, о чем говорит наш первосвященник? Наш первосвященник говорит о твоей жизни. И он что-то говорит о твоей жизни. Он говорит о твоем будущем. Он говорит о том, что он для тебя предназначил. И важно не сопротивляться, а говорить «да и аминь». Он может говорить о том, что он хочет сделать в твоей жизни. Он хочет тебе обетование дать. И очень важно говорить то, что говорит он, а не рассказывать ему 100 причин, почему это нельзя. Почему со мной это не может произойти. Амоса 3:3 говорится, пойдут ли двое вместе, не согласившись между собою? У меня вопрос, как мы с Богом можем каждый день идти, не согласившись о том, что он говорит о нас? Если Бог тебе, может, побуждает двигаться в твоем предназначении, он говорит, не бойся, делай шаг, поверь. Нет. У меня есть свое убеждение. Как они пойдут вместе? Как потом чудеса будут происходить, если каждый на своей волне? Да? Пока мы не научимся соглашаться с Богом, это будет невозможно идти вместе с Ним. Давайте я пример такой ситуации. Ситуация, когда мы видим в нашей жизни вот что-то, оно отличается от того, что говорит наш первосвященник. Например, я иногда чувствую себя, как будто я в чем-то слабый. Когда я вижу какие-то вызовы, которые есть в Доме Божьем, как нужно, вы знаете, что-то сейчас у нас стройка идет, когда ты знаешь, сколько это все стоит. Где? Как? Я могу просто чувствовать слабость в этом вопросе. Думаю, Бог, как эту часть церкви сделать сильнее? Как? Но на самом деле ты больше ощущаешь слабость. С другой стороны, в Библии есть стих, который говорится, Иеремия 3:10, «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен». У меня выбор, что в этой ситуации я буду говорить, так как Слово Божье говорит или так как ситуация говорит. Это мой выбор, но я знаю, Я знаю, что я, если я соглашусь с тем, что я в чем-то слаб, оно меня засосет, оно меня опустит. Но если я буду стоять на Слове Божьем, говорить так, как мой первосвященник обо мне говорит, причем он говорит, слабый, говори, что ты сильный. Слабый, говори, что ты сильный. Если у тебя есть какая-то слабость в твоей жизни, в какой-то сфере, говори, что ты сильный в ней. Не своей силой, а потому что Бог говорит, что так нужно исповедовать. Аминь. Я должен верить в своем сердце, что я сильный. Но я просто взял это как пример. Есть много других вещей, о которых можно и нужно делать. Результат сомнений всегда будет проблема. Результат веры всегда будет ответ и решение проблемы. Давайте подумаем так. В Ветхом Завете люди не могли напрямую к Богу прийти. Мы сегодня можем приходить в присутствие Божие через Иисуса Христа. В Ветхом Завете так не было. Они приходили через первосвященника. Что они делали? Они приносили ему жертвы. Самое лучшее, если это птица была, это была без порока птица. Если это было животное, это было лучшее животное, которое может быть. Они приносили это к первосвященнику. Друзья мои, сегодня Новый Завет. Библия называет Иисуса Христа первосвященником. Что мы приносим нашему первосвященнику? Что исходит из уст наших? Мы не приносим ему животных больше. Но смотрите, в Евреям 13:15 говорится, и так будем через него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву какую? Хвалы. То есть плод уст прославляющих Его имя. Вы знаете, что сегодня... Аминь. Ему можно дать всю славу. Но прежде чем я объясню дальше, я хочу вам сказать, с Ветхого Завета до сегодняшнего дня ничего не поменялось. Жертва и плоды должны быть без порока. Наша хвала, она должна быть без порока, она не должна быть опорочена сомнениями, неверием. Она не должна быть, знаете, какими-то еще вещами. Вы знаете, о чем я говорю? Может, мы пришли сегодня, знаете, как бы со всеми трудностями вчерашнего дня. Но знаете, что происходит? Я вам скажу, что происходит. Мы просто начинаем, я сразу хочу забежать вперед и сказать, вера твоя включается в действие не во время проповеди, а во времени первого аккорда, значит, первого собрания. Знаешь почему? Я просто приведу некоторые слова песен. Посреди моих невзгод ты будешь править все равно. И неважно, что было на этой неделе, ты приходишь и ты начинаешь хвалу прославлять Бога, правильные слова Ему говорить. Ты Ему говоришь, посреди моих невзгод, ты не игнорируешь невзгоды, но говоришь, посреди моих ты будешь править все равно. Ты, может быть, знаешь, стоишь на колене, ты встаешь, посреди моих невзгод ты будешь править все равно. Ты провозглашаешь, и, может быть, все вокруг не как хотелось бы, но ты приходишь, и твои уста наполнены верой, хвала, плод твоих уст не нытье, а вера. Мой стыд и грех смыла кровь Христа. Может быть, на этой неделе в твоей жизни грех был. И дьявол тебе говорит, больше не иди в церковь. Ты грешник. Я хочу тебе сказать, Иисус тебе говорит другое. Кайся и больше не греши. Но в этой песне мы поем, мой стыд и грех смыла кровь Христа. Все равно Иисус продолжает любить каждого из нас и даст сил больше не делать греха. Но мы приходим сюда, не говорим, как мы говорим, сфокусируем наше внимание на нашем Боге. Подними во тьме мой взгляд. Может быть, сегодня, я знаю, есть ситуации в нашей церкви, люди проходят, там тьма, болезнь или какие-то другие ситуации. Реально тьма, как будто люди проходят через сезон, когда вокруг тьма. Но знаешь, что мы делаем в этот момент? В этот момент не меняется то, что исходит из наших уст. Мы приходим, мы говорим, подними во тьме мой взгляд, пусть твой свет ведет меня на моем пути. Мы провозглашаем, мы говорим, Бог, ты все равно Бог в моей жизни. Ничего не меняется. Даже если я прохожу через тьму, ты остаешься Богом в моей жизни. Потому что из наших уст идет исповедание, хвала. Аминь. Аминь. Знаешь, идем дальше, мало времени. Второй пункт. И в сердце, и на устах. Мы не всегда задумываемся, что самое большое чудо в нашей жизни, которое уже произошло, это не чудо, даже когда ты, может быть, сверхъестественно был исцелен, или Бог дал тебе ответ на какую-то молитву, или благословил большой суммой денег, или карьерой. Я считаю, что самое большое чудо, которое может пройти в жизни человека, это спасение. Потому что все физическое когда-то уйдет. Но, послушайте, Библия говорит следующее. Римлянам 10, да, глава 8 стих. Вы каждый раз вот этот стих видите на экране, когда мы в конце молимся с людьми. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Друзья, практикуя этот принцип, придя первый раз в церковь, не понимая, что такое церковь, не зная никого из этих людей, но просто горчичное зерно веры, когда у тебя появляется, ты в сердце начинаешь верить, ты своими устами исповедуешь, и происходит самое огромное чудо, которое может произойти. Куда девается с годами это отношение? Почему мы думаем, что это только духовная часть? Куда девается с годами тот же принцип нашей жизни? Мы сердцем веруем в Слово Божье, но устами мы исповедуем для того, чтобы что-то произошло. Почему иногда бывает, что мы думаем, что это все только духовно, это все о духовном идет речь? Послушайте, на самом деле Марка 11:22 стиха Иисус говорит, отвечал им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю, если кто скажет горе сей, поднимись, вернись в море, говорится, я хочу остановиться, истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, скажет, кто скажет горе сей, дальше смотрите, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет он. Вот я верю на 100%, что Иисус имел в виду и физическое тоже, не только духовное. Библия нас учит, что верующие сердца и наполненные вероисповедание двигают горы в нашей жизни. Мы надумаем, что Иисус говорит только о духовных. Нет. На самом деле, Бог говорит о нашей физической жизни также. Я хочу тебе напомнить. На самом деле, когда Иисус проходил много историй, одна из них, однажды Он шел мимо города и видит смоковницу, и на ней Он не нашел никакого плода. Он просто сказал, что если у тебя нет плода, то она засохнет. Он просто сказал ей. На следующий день, когда они проходили, ученики заметили, что она от корня до верха, она была сухая. Это в Марка 11, главе 14 стихе описано. Это физическая вещь произошла. Когда нужно было море, чтобы оно разошлось, это море. Физически море разошлось. Когда нужно было, чтобы огонь с неба сошел, огонь физически сходил с неба. Я хочу тебе сказать сегодня, на самом деле, Иисус, когда кормил голодных людей, Он брал и делал физические чудеса. Сегодня, благодаря твоей и моей вере и нашему провозглашению, мы можем видеть физические чудеса в нашей жизни. И я хочу просто, чтобы мы ни в коем случае не думали, что все только о духовном. Иисус хочет вмешиваться в физические вещи в нашей жизни. Друзья, с другой стороны, послушайте, это важно. Физический мир, он слабее и он временный. Духовный, он вечный и сильный. И если мы только будем ставить это на первое место, мы будем видеть, что физическое будет подчиняться духовному. Одну историю наш пастор рассказывал когда-то, пастор Брайан, мне она очень понравилась. Он рассказывал, его друг, пастор, строили они церковь, здание свое новое, как мы сейчас вот строим. И у него был ребенок 4-летний, тогда на то время 4-летний. Он говорит, однажды мы проезжали мимо этого здания, и ребенок из машины говорит папе, папа, построено, папа, построено, показывая на здание. Но здание не было построено, оно там было в процессе, и он говорил, и денег не хватало, и оно не так быстро строилось. И потом папа вспомнил, что он на протяжении последних года или полтора, каждый раз, когда проезжал мимо этого здания, когда ребенок сидел в здании, он все время говорил из окна, я провозглашаю тебя построенным во имя Иисуса Христа. И ребенок услышал это, не понимая до конца, может быть, что это значит, но вера папы, она уже в нем формировала какое-то правильное исповедание с детства. Ты знаешь, как важно, чтобы вера родителей была, исповедание было правильно, оно будет формировать что-то в наших детях в будущем. Оно будет показывать рамки, границы, что по вере, а что не по вере. Если это будет из наших уст, как дети будут знать, если мы будем молчать, никогда ничего не говорить? Как люди вокруг будут знать, что мы верующие будем молчать? Из наших уст должны исходить слова веры. Я тебе скажу больше, еще один совет. Каждому из нас дам. Друзья, если вы будете проезжать мимо нашего здания, я прошу вас, каждого, когда вы будете проезжать, чтобы вы говорили: я провозглашаю здание тебя построенным. Я провозглашаю, что в этом здании будет пробуждение в этом народе. Я провозглашаю, что в этом здании будет спасение. Там будут подниматься лидеры, одни уникальные в своем народе, в своем поколении. Там будет исцеление, там будет хвала Богу, там будут альбомы записываться, которые будут распространяться на весь русскоязычный мир. Говори слова жизни, говори слова веры. Потому что так просто разговаривать не на языке веры. Еще один совет семейный такой, ну, для семьи. Мужу и жене, я рекомендую поиграть в такую игру. Например, жена может следить, чтобы муж в течение недели никаких слов не говорил, которые вот в неверии сказаны. Чтобы муж всю неделю исповедовал только все по вере. И если он что-то скажет не так, чтобы он платил жене от 20 до 50 гривен за каждый раз. Классная идея, правда? Жены все тогда, я знаю, что жены-то. На самом деле два момента. Первое, муж за неделю будет следить за тем, что он говорит, как глава семьи, и он укрепится в вере. Ну, кто знает, может, еще и жене на платьечко хватит в конце недели, правильно? То есть, может быть, и такой плюс. Окей, хорошо. Третий пункт, последний. Чтобы знать, чтобы верить. Слово Божье для нашей... Послушайте, Слово Божье для своей жизни нельзя знать в общем. Или приблизительно. Я читал когда-то Библию. Да, как художественную литературу. Прочитал всю. 2 Тимофея 2:15 говорится: «Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Верно преподающим Слово истины. Я хочу просто... Всем известен этот пример, когда Иисуса дьявол искушал в пустыне. Все знают, что когда он подходил к нему, и когда он говорил ему: сделай этот камень хлебом, Иисус ему четко отвечал: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Второзаконие, 8 глава, 3 стих. Я просто думаю, когда Иисус читал Второзаконие, 8 главу, 3 стих, почему он его запомнил? Как это он ему сгодился в нужный момент? Он, может быть, проповедника слушал внимательно на проповедь, он, может, записывал проповедь. Я не знаю, что Иисус этого делал, но когда в его пришел момент жизни нужный, у него слово было на устах, он знал его, чтобы противостоять в этой ситуации. Второе, что Иисусу дьявол сказал, что он искушал Бога, сказал: ты можешь броситься, тебя понесут ангелы, не приткнешься ногой своя камень. И на что ему сказал: не искушай Господа Бога твоего. И тут Иисус мог знать, что ответить. Третье, что ему дьявол говорил, что дам тебе все, 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 на это, если поклонишься мне. Иисус ему сказал: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Это была его ситуация. Представь себе, я просто представляю обратную ситуацию. Приходит такое вот искушение, Иисус такой стоит, к нему дьявол говорит, а Иисус такой говорит: как там написано? Не помню точно, как там написано. Там, в общем, что-то такое, что не хлебом одним, там, в общем, как бы... Бог может не хлебом, верить надо в общем, в целом. Ну, в общем, не запомнил я, что там в Библии написано. Работал много времени, не было, не до этого было. Столько дел вокруг. Невнимательно слушал проповедь, никогда в жизни ничего не записывал. Ты знаешь, бывает так, что когда приходит ситуация к нам в жизнь, мы не можем толком ей дать отпор Словом Божьим. Нам нужно Слово Божье не для того, знаешь, чтобы говорить, чтобы так, цитировать Слово Божье, чтобы меня снимали, показывали, как я дьяволу противостою, чтобы лайков там набрали. Не для этого. Нам нужно для своих собственных побед. Иисуса в тот момент никто не видел, но Он одержал победу. Его никто не видел, но Он дьявола поставил на место. Я уверяю тебя, большинство твоих испытаний в жизни тебя никто видеть не будет. Ты будешь наедине сам с собой или со своей ситуацией. Вопрос просто в том, как ты себя поведешь в тот момент. Будет ли у тебя слово, знать слово, чтобы исповедовать? Будет ли оно у тебя в сердце? Будешь ли ты верить, просто так четко давать отпор, что дьявол даже близко не подойдет тебе? Аминь. Аминь. Это все для того, чтобы у тебя... была твоя личная победа. У меня была моя личная победа. Друзья, слова нам даны не только для коммуникации. Слова нам даны для того, чтобы мы могли творить. Аминь. Я просто последнее, на чем буду заканчивать. Я просто представляю себе Авраама и Сару. Когда он просто был вначале Авраам, потом Бог дал имя. Он уже был отец многих, он был отец для народов. И его жена вначале была моя госпожа Сара. Потом она была госпожа для многих. Сара, с две буквы «Р». Я просто представляю, как они ходили вдвоем и друг с другом разговаривали. Он ей говорил: «Госпожа многих народов». Она ему говорила: «Отец многих народов». «Отец многих народов, иди сюда». «Отец многих народов, иди кушать». «Госпожа многих, иди сюда, присаживайся». Друзья мои, они слышали слово каждый день. Я тебе скажу, у них после обетования у Божьего еще долго не было детей. Но когда они провозглашали обетование Божье в свою жизнь, что-то менялось внутри них. Я задаю вопрос, как часто мы называем друг друга тем, как Бог нас называет. Своего ребенка: ты мой чемпион, ты самая лучшая, ты победитель. Как часто жена говорит мужу: ты у меня самый лучший, успешный. Как часто муж говорит своей жене: ты у меня самая лучшая. И все обетования, которые есть у Бога, и так далее. Послушайте, друзья, я вам хочу сказать, мы не должны пренебрегать теми словами, которые есть в наших устах, и сила, которая может быть от них. Иисус Навина, 1 глава, 8 стих: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих». Слово «поучайся», размышляя, обозначает дословно «бормотать». Знаешь, как это работает? Это работает так, когда ты идешь, и ты думаешь: я не могу это сделать в моей жизни, у меня нет сейчас сил, возможностей. Ну, потом ты себе говоришь: ну, есть же Бог. А что Бог по этому поводу думает? Ты говоришь: ну, Бог пока ничего не сделал. Ты говоришь: ну, может быть, я не молился. Ты говоришь: может, мне стоит Библию прочитать. Ты открываешь Библию, читаешь. Ты бормочешь себе это слово. Я тебе хочу сказать, я на прошлой неделе вот это сделал ревизию в своей личной жизни. Я думаю, на какие молитвы мне нужно ждать ответа, а на какие мне нужно провозглашать что-то в свою жизнь. И знаешь, когда я понял, что половину вещей, которые я жду, напрасно, потому что Бог, наверное, хочет, чтобы у меня было исповедание веры в моей жизни, я начал говорить какие-то вещи, я через неделю думать о них начал по-другому, и я молюсь по-другому, я себя чувствую по-другому, потому что что-то я начал исповедать. Если мы это будем делать, если будем это делать, Слово Божие, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно во имя Иисуса Христа. Давайте все вместе поднимемся. Вы знаете, нам не нужно никого обманывать. Если наше сердце верит в одно, а уста говорят другое, то мы обманываем себя и других. Я верю, что мы должны, знаете, держаться Слова Божьего. Это не позитивное исповедание. Это вера, которая в сердце, ибо сердцем веруют к праведности, говорится, о спасении, устами исповедуют ко спасению. Я хочу спросить тебя, во что ты веришь сегодня в своем сердце? Есть ли на твоих устах сегодня язык веры, тон веры, звук этой веры? Если в твоих словах уверенность в Слове Божьем, когда ты стоишь железно на этом во имя Иисуса. Знаешь, последний стих на сегодня хочу прочитать. Евреям 10:23 говорится: будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Друзья, верен обещавший. Я хочу тебе сегодня сказать, мы держимся обетования первосвященника нашего, Иисуса Христа, который верен. Он, если обещал, он никогда не даст заднюю в этих обещаниях. Всегда готов быть с нами в нашем исповедании, чтобы наши слова совпадали с Его исповеданием и действовать во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за этот день. Иисус, благодарю Тебя за это слово, потому что оно живое. Оно действенное. Я молюсь сегодня за людей в этом зале, которые, может быть, на этот день они не имеют веры. Они стоят на коленях в каких-то ситуациях. Я молюсь, дай сил начать с того, чтобы провозглашать Твое Слово в свою жизнь. Если кто-то болен, я молюсь, дай силы говорить слова здоровья в свою ситуацию. Если у кого-то проблемы в взаимоотношениях, семья, Бог, я молюсь, дай силы провозглашать Твои обетования, которые Ты имеешь для каждой семьи, для каждого человека. Иисус, слава Тебе. Я настолько благодарю Тебя за этот день, за Твое Слово, что оно сегодня так же актуально. Самое главное, Бог, я благодарю Тебя, что Ты верный Бог. Твои обещания, они не изменяются. Я молюсь, чтобы каждый из нас просто невероятно в этом году видел чудеса в своей жизни по Слову Твоему, по вере. Вся хвала Тебе, вся слава Тебе, наш Царь. Аминь.
Это конец данного подкаста, и мы надеемся, что это послание вдохновило вас и побудило двигаться вперед. Больше информации о церкви Hillsong Kyiv на нашем сайте hillsong.com.ua.